радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, а также сайт kp.ru. Из любой точки мира все это радио «Комсомольская правда», все это утренний информационный канал. 8.05 в любимом городе, у микрофона Алексей Литвинцев. Здравствуйте, и в ближайшие 10 минут познакомили вас с самыми последними полезными, ну и главное, интересными новостями города и региона. Начнем, пожалуй, с сервисной информации, посмотрим, какая погода будет сегодня.
Зима. На радио «Комсомольская правда».
А погода будет сегодня облачной, снега не ожидается. Также по данным сервиса gismeteo.ru, сейчас на улице минус 17 градусов, достаточно прохладно, но не переживайте, днем будет минус 10, гораздо теплее. Ну а вечером столбик термометра опустится до минус 13, минус 14 градусов. Также скорость ветра сегодня в Иркутске от от 2 до 9 метров в секунду. Ну а теперь посмотрим на дороги города с обзором пробок, наш звукорежиссер Лаля Лобанова.
Доброе утро. А в городе пробок пока практически нет. На 4 балла ситуацию оценивает сервис Яндекс.Пробки. Ну, отмечу некоторые участки. Так, например, на пересечении бульвара Рябикова и Сергеева сейчас образовалась пробка, там 7 километров в час. На объездной Первомайский университетский сразу 2 ДТП в районе пересечения с Улан-Баторской, и поэтому, естественно, тоже образовалось небольшое затруднение. 7 километров в час движутся машины. Также на Лермонтова, ниже Академгородка, там тоже идет сейчас пробка, 7 километров в час. Вот, буквально подъезжая к Ледовому дворцу. И ДТП образовалось на улице Маяковского, около пересечения с улицей Чайковского. Пока там пробки нет, но, возможно, в ближайшие минуты там тоже появится затруднение. Ну и традиционная пробка на Маяковского от второй железнодорожной до Гоголя сейчас, пока она небольшой участок занимает, 7 км в час. А переправы свободны, вроде бы все, нет никаких затруднений. А на правом берегу небольшие заторы на Пискунова от Коммунистической до Седова и от Байкальской до Партизанской. Там скорость движения автомобилей сейчас 5 км в час. И также в центре на Декабрьских событий затруднения от Иосифа Уткина до Фридриха Энгельса. Так, тоже 7 км в час там движение сейчас составляет. Ну и на Маратовском кольце произошло ДТП, и, возможно, там тоже в ближайшие минуты появится какое-то затруднение в движении. Вот, ну пока это все к этому часу.
Спасибо, Лали. Ну а мы продолжаем, и я предлагаю вспомнить, чем нам запомнился ушедший 2017 год. Ну а запомнился он многим иркутянам тем, что в городе появились новые места отдыха. Это и обновленная Иерусалимская лестница, и площадь на бульваре Постышева, и уютный остров Конный. Всего привели в порядок 13 общественных пространств. Это парки, скверы, набережные, ну и кроме того 200 дворов. Все это было сделано в рамках программы формирования комфортной городской среды, это нам пояснили в мэрии. И специалисты администрации города сейчас формируют список адресов и общественных пространств для благоустройства в 2018 году, поэтому также принимаются предложения от жителей. Так что не проходите мимо, смело предлагайте идеи. Пустырь или, может быть, какой-то заброшенный лес в вашем районе тоже может стать новым местом отдыха для всех горожан. С инициативами вас ждут в администрации Иркутска до 9 февраля, ну а уже в марте на официальном сайте мэрии откроется народное голосование. Ну а проекты-победители будут реализованы. Кроме того, жители могут обращаться и в комитеты по управлению округами. Это пояснил заместитель мэра Иркутска Александр Ким. Предложение, как изменить территорию, можно оформить в свободной форме, но обязательно следует приложить схему самого участка. Ну, а я назову дополнительную информацию о том, как принять участие в проекте. Уточнить можно это по телефону. Приготовьтесь, запишите. Для жителей Правобережного округа 520433, для Октябрьского округа 520320, для жителей Свердловского округа 520354 и Ленинского округа 520343. Итак, а мы продолжаем. Министерство труда и занятости при Ангаре отчиталось о том, что с момента запрета вылова омуля в ведомство не поступала информация об увольнении сотрудников с предприятий рыбозаготовки или закрытии таких предприятий. Вместе с тем специалисты ведомства отмечают, что министерство ведет работу по трудоустройству безработных жителей Слюдянского и Ольхонского районов. Ну а ранее был проведен социологический опрос, и оказалось, что среди 137 жителей, которые были опрошены, 65 готовы обучаться востребованным на территориях профессиям. 50 человек хотели бы стать индивидуальными предпринимателями, иметь бизнес в сферах туризма, общественного питания и торговли. При этом только 25 человек отметили, что готовы для этого учиться. Также, по данным министерства, на базе Центра поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области будут проводить обучение тех, кто хочет открыть дело в сфере туризма и оказания услуг. Специалисты готовы помогать в подготовке бизнес-планов и пакета документов, а также заявок на получение грантов. Ну и новость, наверное, которая... Вы, наверное, многие заметили, что в Иркутске нынешней зимой появилось очень много снегирей. Фотографии публикуют горожане в социальных сетях, как отмечают сами иркутяне. Много красногрудых птиц видят в районе Академгородка, в Юбилейном, на Синюшиной горе и на Лисихе, а также в районе железнодорожного вокзала, на бульваре Постышева, ну то есть там, где поблизости есть леса и парки. Ну а увеличение количества снегирей подтвердил Байкал-Инфо, также орнитолог Игорь Фефилов. Ну и раз уж мы заговорили о снегирях, то и подходящей песней завершим эту часть программы. Ну а далее уйдем на перерыв, вернемся через 2 минуты, не переключайтесь.
Но в каком невидимом бою ранены они за мечту свою, за любовь свою. Обиду затая,
ну, а в небе синим-синим снегири летают, да.
Тает, как мираж, мечта твоя.
В небе синим не поймаешь улетающий уста.
Повторяют губы, как бреду, больше не приду, больше не приду, больше не приду.
Снегири улетят, и не поймаешь. Снегири, нигири, не замолишь, не заплачешь. И мечты такие улетят, и не поймаешь. Снегири, нигири, ты же знаешь, ты же знаешь. Снегири, нигири улетят, и не поймаешь. Снегири, нигири, не замолишь, не заплачешь. И мечты такие улетят, и не поймаешь. Снегири, нигири, ты же знаешь, ты же знаешь, знаешь, ты.
Для того, чтобы посмеяться над тобой. Говорил и в сторону смотрел, стая снегирей сорвалась с ветви. Как вышло, почему? Правда не похожа на мечту. Но неправду он сказал тебе, будто на земле больше нет любви, больше нет любви.
Ты не поймаешь, снегири, нигири, не замолишь, не заплачешь. И мечты такие улетят, ты не поймаешь, снегири, нигири, ты же знаешь, ты же знаешь.
Снегири
улетят, ты не поймаешь, снегири, нигири, не замолишь, не заплачешь. И мечты такие улетят, ты не поймаешь, снегири, нигири, ты же знаешь, ты же
на радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, также сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей и вначале расскажу, как мы проведем ближайшие 30 минут. Что такое ГИС ЖКХ и какие возможности дает система для собственников жилых помещений в многоквартирных домах? Об итогах работы по внедрению ГИС ЖКХ в Иркутской области поговорим вместе с моими гостями. Я приветствую в студии радио «Комсомольская правда» Елену Николаевну Рябых, начальника управления жилищной политики и стратегического развития Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Доброе утро.
Здравствуйте.
Также с нами Павел Станиловский, советник отдела жилищной политики и стратегического развития Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта региона. Здравствуйте.
Доброе утро, Евгения.
И вместе с нами представитель службы жилищного надзора Иркутской области Анастасия Тумашова. Рада вас видеть.
Доброе утро.
Прежде чем мы перейдем к обсуждению, предлагаю послушать небольшую информационную справку о том, что же такое ГИС ЖКХ.
ГИС ЖКХ – это единая федеральная централизованная информационная система, функционирующая на основе программных, технических средств и информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг и поставке ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством.
Я напомню, что систему ГИС ЖКХ начали в России внедрять с 1 июля 2016 года. И предлагаю некие итоги подвести. Год 2017 уже заканчивается. А как в Иркутской области дела? Попрошу Елену Николаевну Рябых рассказать подробнее.
На самом деле, в сфере жилищно-коммунального хозяйства в последние годы проводится очень много реформ, реализуются новые проекты. Все это направлено на то, чтобы сделать сферу более эффективной. И в том числе одной из проблем, которые есть на сегодняшний день, эта сфера достаточно, по мнению и населения, и органов власти, закрытая. Существует определенная неясность в вопросах формирования размеров платы за жилищно-коммунальные услуги. Деятельность управляющих компаний вызывает большое число нареканий от населения. Поэтому вот та задача, которая была поставлена в 2014 году еще федеральным законом 209 ФЗ о государственной информационной системе, эта задача обеспечить полную открытость в сфере ЖКХ, она решается сейчас на протяжении этих лет. С 1 июля 2016 года, совершенно верно, во всей стране осуществляется уже промышленная эксплуатация ГИС ЖКХ. До этого в течение полутора лет осуществлялась ее опытная эксплуатация. Значит, на сегодняшний день результаты нашей работы таковы. Иркутская область находится на 33-м месте в рейтинге субъектов Российской Федерации по регистрации и размещению информации.
То есть мы в середнячках, да?
Да, мы где-то не очень в конце, не очень в начале. Мы достаточно давно начали опытную эксплуатацию в числе первых субъектов, но вот есть объективные и субъективные проблемы, о которых мы тоже поговорим сегодня. Они сформировали такое место наше в рейтинге субъектов Российской Федерации. У нас поставщиками информации, а нужно, наверное, разъяснить уважаемым радиослушателям, что поставляют информацию в ГИС ЖКХ в соответствии с законодательством все управляющие компании, все ресурсоснабжающие организации, все ТСЖ, жилищные кооперативы, органы власти, органы местного самоуправления, все отдельные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые так или иначе связаны со сферой ЖКХ, как то Министерство жилищной политики, Минстрой, например, Иркутской области в части программ переселения из аварийного жилищного фонда, Министерство соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области в части льгот и субсидий на оплату ЖКУ, Министерство имущественных отношений, службы, конечно, служба государственного жилищного надзора, служба по тарифам Иркутской области. Также в государственную информационную систему поставляет информацию региональный оператор в сфере капитального ремонта и будет региональный оператор в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Вот из этого перечня поставщиков информации в числе 1522 в Иркутской области на сегодняшний день зарегистрированы и вносят информацию 99%. Все организации, управляющие компании 270, все ресурсы, снабжающие 219, все органы местного самоуправления. Несколько дает нам понижение процента относительно 100, жилищные кооперативы, то есть 78%, но мы с ними, безусловно, работаем. Что касается каких-то, может быть, возможностей, да, государственная информационная система, которая дает для населения, и для населения, и для органов власти, и для управляющих компаний, и для контролирующих органов, имеются в этой системе свои достаточно широкие возможности. Вообще, надо сказать, что к началу реализации этого проекта мы, я имею в виду страна и сфера ЖКХ, подошли в ситуации, когда существовало очень много разрозненной информации в сфере ЖКХ, очень много сайтов различных. И цель, конечно, объединить все в один большой сайт, на котором каждый житель нашей страны, каждый представитель органа власти, управляющей компании сможет найти необходимую для себя информацию. Вот что для граждан, собственно говоря, ГИС ЖКХ, какую возможность предоставляет? Ну, во-первых, конечно, получение полной актуальной информации и о деятельности управляющей компании, потому что у нас многие жители даже, ну, немного, скажем так, я не хочу обидеть.
Есть такие, да, которые есть не такие, знают, которые кто даже у них управляшка.
Совершенно верно. Конечно, информация о стоимости, о начислениях за жилищно-коммунальные услуги, о возможности электронного голосования по вопросам управления многоквартирным домом. Жители могут посмотреть рейтинг управляющих организаций. Что дает вообще ГИС ЖКХ? Каждый житель может посмотреть не только информацию о своем доме, о своей управляющей компании. ГИС ЖКХ – это огромная информационная платформа, в которой есть открытая часть и есть закрытая часть. Открытая часть – это все, что доступно всем, а закрытая часть – это личный кабинет для жителя. Это каждого жителя, для управляющей компании – это каждой управляющей компании и так далее. Конечно, все, что касается персональных данных, размещается в закрытой части. В закрытой части будут размещаться лицевые счета и будет возможность для оплаты. Что мы видим и для жителей, и вообще для нас, как для представителей органов власти, очень интересным – это возможность очень оперативно использовать опыт и других муниципалитетов, и других субъектов. Кратко по приоритетному проекту формирования комфортной городской среды. Это широкая программа благоустройства всех территорий дворовых и общественных, которая запущена в начале этого года. В ГИС ЖКХ есть отдельный модуль формирования комфортной городской среды, где все субъекты выложили все свои государственные программы, все правила предоставления субсидий, всю информацию о правилах благоустройства территории в каждом муниципалитете, и это в нашем, в Иркутской области тоже есть. Поэтому широкие возможности и для каждого жителя увидеть возможность включения его дома в программу, скажем, по благоустройству, если включен уже дом, посмотреть дизайн-проект, посмотреть виды работ, оценить стоимость этих работ. Ну, это просто, в общем, на самом деле замечательно. Что касается органов власти и контролирующих органов, ситуация выглядит следующим образом. На сегодняшний день контролирующий орган при поступлении к нему заявления в связи с необходимостью проведения какой-то проверки, жалоба жителей, вынужден запрашивать у управляющей компании информацию. Все это достаточно длительные сроки. Поэтому открытость информации, причем официальной информации, за которую несет ответственность поставщик информации, то есть это не просто какая-то информация, это официальная информация. Контролирующий орган получает очень серьезную оперативность в принятии решений в случае какого-то нарушения, в реагировании, скажем, на это нарушение, потому что отпадает необходимость проведения дополнительных запросов, ответов и так далее. Органы власти, безусловно, посредством выгрузки большой информации из этой системы получают возможности для более оперативного управления этой отраслью. То есть управляемость повышается. Мы достаточно быстро понимаем, где в каком месте сбоит. Да? Не в части, скажем так, ГИС ЖКХ, а в части вообще сферы ЖКХ. И, естественно, тоже можем реагировать на эти вещи. Уже загружена программа по энергосбережению. Программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры загружена в систему. Загружается в систему региональная программа капитального ремонта. Понятно, что пока проблем много в реализации этого законодательство, сама система донастраивается в постоянном режиме. Надо отдать должное, что жители и все те, которые являются поставщиками информации в соответствии с законодательством, стараются объять это сложное законодательство. Для простых людей это действительно сложновато достаточно. Тем не менее, существуют проблемы, и мы постепенно идем в направлении реализации этого законодательства и устранения всех этих проблем и с федеральной стороны, и со стороны нас, как субъекта и поставщиков информации. Поэтому в перспективе государственная информационная система, ну, будет открывать просто широкие возможности. Они уже сейчас есть отчасти. В перспективе будет здорово.
Ну, а сейчас будет небольшой перерыв, 4 минуты, мы вернемся в эту студию и продолжим. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
На часах 8:32 мы продолжаем работать в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем такую тему, как ГИС ЖКХ и как эта система прижилась в Иркутской области. Еще раз напомню, кто мои соведущие сегодня. Это Елена Рябых, начальник управления жилищной политики и стратегического развития Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Также Павел Анатольевич Станиловский, это советник отдела жилищной политики и стратегического развития Министерства. И Анастасия Тумашова, представитель службы жилищного надзора Иркутской области. О том, что же такое система ГИС ЖКХ, мы в предыдущей части поговорили. О проблемах хотела расспросить подробнее, задать такие обывательские, что ли, вопросы. Территория нашей области, она огромная. Не везде есть телефонная даже связь, не говоря уже об интернете. Как быть в тех территориях, где нет возможности, чтобы вносить данные в систему ГИС ЖКХ, чтобы работать с ней?
В случаях, когда в отдельных муниципальных образованиях нет вообще возможности доступа к интернету, полномочия по внесению информации по этому муниципальному образованию поднимается на уровень муниципального района. Конечно, у нас все муниципальные районы и специалисты администрации районов имеют такой доступ в ГИС ЖКХ. Но у нас таких муниципалитетов в целом не очень много. И, конечно, по численности населения это достаточно малочисленное население. Надо сказать, что мы все-таки живем в 21 веке, и мы должны стремиться, в том числе благодаря таким проектам, как ГИС ЖКХ, который заставляет нас всех вообще наводить порядки в реестрах многоквартирных домов, в перечне управляющих компаний, в реестре адресов многоквартирных домов. Да? То есть недостаточно, скажем так, при реализации ГИС ЖКХ просто брать какую-то информацию и вносить, потому что она может некорректной быть. Да? А каждый поставщик отвечает, административно отвечает за то, что он вносит в ГИС ЖКХ. Поэтому ГИС ЖКХ заставляет нас и актуализировать, и наводить порядок во всех реестрах и во всей вообще сфере ЖКХ. И в том числе, конечно, она заставляет нас распространять, скажем так, интернет и все современные способы коммуникации на все муниципалитеты, на каждого жителя, который имеет право знать, что происходит в стране.
Пожалуйста, Павел Анатольевич.
Ну, я хочу от себя добавить, что Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области является уполномоченным органом по внедрению ГИС ЖКХ на территории региона. И в целях информирования граждан и других заинтересованных лиц по вопросам функционирования ГИС ЖКХ в настоящее время на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети интернет размещена информация, в первую очередь, это о нормативно-правовых актах федеральных и региональных, которые регулируют отношения по вопросам функционирования ГИС ЖКХ. Размещена информация по функциональных возможностях государственной информационной системы. Также размещены инструкции по регистрации пользователей в ГИС ЖКХ, руководство по работе в личном кабинете, системы уполномоченных органов, управляющих, ресурсоснабжающих организаций. Также ответы на часто задаваемые вопросы. И хотелось бы добавить, что специалисты министерства, они регулярно направляют свои предложения в Минкомсвязь России, в Минстрой России, направленные на совершенствование системы ГИС ЖКХ в части удобства и оптимизации работы системы. с учетом региональной специфики работы наших поставщиков.
А предлагаю сейчас представителю службы жилищного надзора подключиться к беседе. Анастасия Тумашова вместе с нами. Анастасия Александровна, расскажите, как служба фигурирует в этом большом и сложном процессе? И интересна информация в СМИ, которую я читала. Якобы с 1 января 2018 года потребитель, если данные о его квартире, в его доме не внесены в систему ЖКХ, он может вообще не оплачивать счета.
Начнем с того, что законодательством, это приказом 74/114 ПР, совместным приказом Министерства строительства Российской Федерации и Министерства коммуникации определен перечень, необходимый для размещения в ГИС ЖКХ как организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, так и информацией, вносимой и органами местного самоуправления, и органами власти. Служба жилищного надзора ведет контроль за исполнением и раскрытием информации организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, соответствует ли информация на сайте ГИС ЖКХ данного перечня, утвержденного приказом. По поводу, может ли гражданин не оплачивать квитанциям, предоставленные ему за содержание жилья и коммунальные услуги, я бы обратилась к Жилищному кодексу, статья 155, где указано, что каждый гражданин обязан ежемесячно до 10 числа оплачивать за жилое помещение и коммунальные услуги.
То есть эта история не работает, что якобы если ваших данных нет в системе ГИС ЖКХ, вы свободны от платежей. Это утка.
В статье 155 также указано, что платежный документ, предоставленный гражданину, должен соответствовать платежному документу, выставленному в системе.
Угу.
Соответственно, ссылаясь на данную статью, гражданин обязан оплачивать платежи, предоставленные ему на основании платежного документа, как я уже говорила, до 10 числа, если это не утверждено какими-то другими условиями, это договором управления, если данный срок не оговорен в какой-то другой срок. Поэтому здесь, конечно, мы не можем не оплачивать то, чем пользуемся.
Еще интересно, вы, Елена Николаевна, сказали, что самая проблемная, так скажем, категория – это ТСЖ небольшие, да, какие-то организации. Как вы с ними работаете, чтобы их подтянуть? И чтобы мы были не на 33-м месте, а повыше.
Я бы хотела сказать, что мы вообще персонально работаем с каждым.
Точечно?
Точечно, да. Причем это не только 19 жилищных кооперативов, которые еще не зарегистрировались, а это, как я уже сказала, 1522 поставщика информации. То есть у нас есть информация по каждому юридическому лицу, и за все это время мы практически с каждым по много раз проговорили. Работаем по-разному, да. Мы в начале своего пути в 2015 году провели просто такую серьезную серию семинаров, как зайти, куда нажать, как зарегистрироваться и что, собственно, сделать. Потому что для многих, как мы понимаем, вот председателей, скажем, ТСЖ и жилищных кооперативов, это простые люди, грамотные, конечно, в определенной степени. Тем не менее, вот зайти и зарегистрироваться, это бывает самая большая проблема. Преодолеть этот порог достаточно для того, чтобы потом дальше вносить всю информацию в систему. Поэтому, конечно, мы работаем и через семинары, и через рассылку всем поставщикам информации одномоментно ответов на какие-то наиболее встречающиеся общие вопросы. Кроме того, мы прям, можно сказать, онлайн режиме регистрируем тех, кто имеет определенные проблемы. Весь блок вопросов, который возникает и у нас, и у каждого поставщика, их нужно как бы разделить, структурировать на две части. Вот есть чисто технические вопросы о том, как работает вообще ГИС ЖКХ. Угу. Это сложные моменты где-то на уровне, скажем так, программистов, да, айтишников, аналитиков программных. Поэтому это один блок вопросов, как вот помочь туда зайти и как сделать, чтобы система не зависла, а если она зависла, чтобы она отвисла. И другой блок вопросов, не менее сложный, на наш взгляд, это вопросы методологии внесения всей информации и вопросы, касающиеся жилищного законодательства в сфере ЖКХ.
То есть, можно уточню, информация на вручную вводится?
Информация вводится и вручную, и есть возможность, она тоже прорабатывается, выгрузки из имеющихся информационных ресурсов в определенные шаблоны в ГИС ЖКХ. Mm. Но в этом тоже есть проблема, потому что информация, которая в Excel есть у какой-то организации в ее информационной системе, не всегда сопоставима, что ли, по шаблонам с тем, что нужно внести в ГИС ЖКХ. Требует определенной доработки, чтобы можно было потом одним нажатием нажимаем на кнопку «Выгрузить эту систему». Но это
так
сложно.
В идеале.
Так в идеале, мы знаем, что так будет. Обязательно будет.
Скажите, с 1 января 2018 года будут ли происходить некие изменения, возможно, наказания для тех, кто не зарегистрировался в системе ГИС ЖКХ или не вовремя выгружает не в полном объеме всю информацию?
Да, конечно. С 1 января у нас вступает в силу административная ответственность по неразмещению информации в ГИС ЖКХ недостоверной, не в полном объеме. Однако цель наша не привлечь к административной ответственности, а сделать так, чтобы каждый гражданин в полном объеме мог пользоваться данной программой. То есть наказать – это не всегда сразу наказание. Надо помочь, рассмотреть проблемы, но не стоит забывать все-таки, что административный кодекс нам указывает, что если гражданин зашел в свой личный кабинет и не увидел лицевого счета, с 1 января он может видеть платежного документа, по которому он может оплатить коммунальные услуги, он вправе обратиться в службу и жаловаться, чтобы служба провела проверку в отношении управляющей компании по неразмещению информации.
Как к вам можно обратиться? Для наших слушателей, которые 1 января 2018 года проснутся в 10 утра, я думаю, после новогодней ночи, и подумают, не посмотреть бы мне данные по моей квартире.
ГИС ЖКХ также позволяет и обращаться в службу, и не только в службу, а во все органы, так же, как и в местного самоуправления, и в управляющей компании с обращениями, что в моем личном кабинете не прикреплен лицевой счет, прошу разместить. Также обращаются в службы через ГИС ЖКХ, не только с 1 января. Обращения поступают и на сегодняшний момент. Довольно-таки большое количество обращений, которые рассматриваются, и предоставляется ответ по данным обращениям.
И в завершение попрошу поделиться планами на 2018 год. Какие задачи ключевые?
Наша задача — продолжать ту работу, которая есть, максимально, скажем так, активизировать эту работу с поставщиками информации, с учетом того, что все-таки, несмотря ни на что, с 1 января 2018 года вступает в силу нормы законодательства, предусматривающие административную ответственность. Она для, скажем, юридических лиц достаточно существенна, да, до 200 тысяч рублей. Это не размещение в соответствии с законодательством соответствующей информации или нарушение сроков размещения, потому что существуют, а также сроки и периодичность размещения какой-то информации. Размещение информации не в полном объеме тоже предусматривает административную ответственность. Поэтому я здесь абсолютно соглашусь с коллегой с службы жилищного надзора. Наша задача — помочь максимально каждому раскрыть возможности этой государственной информационной системы посредством в том числе таких информационных ресурсов, как сегодняшний наше мероприятие, и подойти к концу следующего года с более полным и качественным пониманием всех, в первую очередь наших уважаемых жителей, о том, что государственная информационная система дает действительно очень большие возможности. Я просто всех приглашаю зайти в государственную информационную систему, пользуясь действительно случаем, что будет много праздничных дней свободных. Сейчас запущен уже всероссийский фестиваль «Выходи гулять». Это фестиваль культурно-массовых мероприятий, которые запланированы на тех территориях, которые выполнены в 2017 году в части благоустройства. На всех этих территориях будут праздники. Уважаемые жители через ГИС ЖКХ могут увидеть, какие территории у нас благоустроены.
Ну что ж, спасибо большое. Благодарю моих соведущих, представителя Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Елена Рябых и Павел Станиловский. Спасибо. И также вместе с нами была Анастасия Тумашова, представитель службы жилищного надзора региона. Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Редактор 91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир. Практически каждый день полицейские рапортуют о том, что жители Иркутской области все чаще становятся жертвами мошенников.
Попытаемся отдать вам, слушатели, советы, как не попасться на их удочку. Ну а поможет сегодня разобраться нам с этой темой заместитель начальника полиции управления МВД России по городу Иркутску, подполковник полиции Герман Викторович Братчиков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А начать я предлагаю с того, как случайно не наткнуться на фальшивые купюры.
В части распространения фальшивых купюр центр города и центральные большие торговые центры и рынки, они менее подвержены данному виду преступлений. В связи с тем, что купюры проверяют на специальных устройствах, которыми сейчас практически все торговые точки оборудованы. Основные места сбыта – это места, где таких специальных приспособлений нет. Происходит передача денег из рук в руки при приобретении товара, и, соответственно, наибольшая выявляемость фальшивых купюр именно там.
Ну, а если говорить о других опасностях, с которыми сталкиваются, я думаю, все горожане, гости Иркутска в это время, это карманники, различные воришки, которые орудуют сейчас в центре города. У меня, например, пытались сотовый телефон в трамвай вытащить, но отбило.
Ну да, традиционно общественный транспорт, он у нас поражен именно этим видом преступлений, кражи, совершаемые у пассажиров при посадке в транспортное средство. Это либо маршрутка, либо трамвай в часы пик, утренние или вечерние часы, либо троллейбусы, автобусы маршрутные большие при исследовании уже в них. Угу. Там разные специализации, причем они, квалификация у них разнообразная у этих специалистов. Кто-то лучше ворует в момент посадки, когда гражданин отвлекся, у него там одежда болтается, он не контролирует свои наружные там, или даже внутренние карманы и сумки. А некоторые, наоборот, больше приспособлены в толпе, в трамвае, там, при движении воровать. В большинстве своем эта публика известна, состав преступления не образует больших сроков наказания. Поэтому они воруют, попадаются периодически, садятся на год-два, там выходят.
Украл, выпил в тюрьму?
По этой схеме, да. И на учетах в большинстве своем стоят. Есть, конечно, там у них подрастающее поколение и взаимообучаемость, но периодически ловим.
Ну вот если посмотреть по предыдущим годам, ситуация как-то меняется вот в отношении как раз именно этого контингента?
Да, по карманникам. Ну, вот здесь, может быть, какие-то объективные факторы. Во-первых, они стареют, там, кто-то умирает от различного рода болезней, которым они подвержены ввиду своего образа жизни достаточно такого неупорядоченного. То есть их количество уменьшается, хотя сезонность, а вот особенно новогодние праздники предполагают приезд возможного количества там большого гастролеров, так называемых приезжих воришек.
А скажите, какой совет главный можно дать иркутянам, чтобы не стать жертвой карманников, грабителей вот именно сейчас в предновогоднее время?
В предновогоднее время не только граждане озабочиваются покупкой подарков. И прочими моментами посещения магазинов, да, но и, соответственно, криминальный элемент это понимает не хуже нас с вами, что и мы сами это видим, я сам это из года в год наблюдаю. Самый простой совет, конечно, не посещать эти места, да, но этого мы себе позволить не можем, потому что каждый хочет что-то подарить, для этого нужно куда-то прийти, а куда приходишь, везде таких же желающих масса, то есть места массового нахождения граждан, торговые центры, магазины, они переполнены желающими купить подарки.
И нередко девушки, я тоже замечала, оставляют сумки без присмотра, например, выбирая те самые
рядом.
Подарки.
Сплошь и рядом. Вот от этого и хотелось бы предостеречь. Бывает, люди приезжают в торговый центр «Комсомол», поставили машину, побежали в окей. Сумка стоит на переднем сиденье, стекла не тонированы. Зачем это делают? Я даже приходилось выставлять сотрудника для охраны такой машины, когда путем обхода была найдена такая ситуация для того, чтобы не предотвратить совершение преступления. И при нахождении внутри таких торговых комплексов тоже не нужно забывать, что помимо таких же, как вы в веселом настроении, приподнятом или наоборот в каком-то озабоченном в поиске подарка, там рядом с вами может находиться гражданин, который озабочен не подарком, а подарком судьбы от вашего родозейства, то есть что-то украсть из вашего кармана, которое вы оставили. Не надо относить на виду большие суммы денег, не надо расплачиваться, размахивая этой пачкой денег или кошельком, из которого сыплятся купюры пятитысячные. Не привлекайте внимания. Советы Леньки Пантелеева. Поменьше привлекайте к себе внимание преступников, и вы дольше проживете.
А теперь бы хотелось поговорить о безопасности банковских карт. Что здесь, на ваш взгляд, важно иметь в виду?
Ну, вы правильно говорите, что на сегодня это достаточно распространенный способ совершения преступлений очень многие нечистые на руку люди пытаются таким образом заработать, и даже те, кто раньше совершал другого рода там какие-то преступления, видят здесь для себя нишу, когда они менее досягаемы, не происходит прямого контакта с потерпевшим, он не может его ни опознать ни по голосу, ни визуально. Как правило, сами потерпевшие находят в интернете эти ловушки для себя, которые покупаются на них. Много есть примеров, да, я могу пару примеров привести и подрезюмировать, каким образом от этого нам уберечься все вместе. Например, задержанный наш гражданин за совершение серии мошенничеств на сайте Авито, достаточно распространенный сайт, где многие что-то пытаются продать или приобрести, размещал ложные объявления о продаже, причем шифровал свои данные, сканировал в интернете, находил отсканированные документы липовые и таким образом похищал, да, денежные средства при продаже там, по заниженным ценам товаров. Люди, естественно, клевали на его объявление, где была цена очень низкая. Это, кстати, может быть одним из факторов, на которые не нужно покупаться. Не надо слишком низкую цену набрасываться, еще и отправлять предоплату или полную стоимость вперед.
Как говорится, скупой платит дважды, да?
Ну, конечно. Деньги вы свои отдаете один раз, и потом их можете больше не увидеть. Особенно надо подумать, кому вы их отдаете, что вы знаете об этом человеке. Как правило, вы не знаете о нем ничего, кроме подписи в интернете. Ну, если закончить с магазинами, да, по поводу магазинов. Авито, конечно, известный сайт, но, как мы уже говорили, не нужно на нем зацикливаться на объявления с неадекватно низкой ценой, а смотреть все-таки на вещи трезво, мыслить и прежде чем связаться с каким-то гражданином, торгующим товаром, посмотреть, какого региона, допустим, сотовый телефон туда забит. Если это не Иркутской области, телефон уже как-то... Может быть, вполне это мошенник, ну и так далее. Если продолжить эту квалификацию, могут приходить смс-сообщения для телефонов на операционной системе Android. Это болезнь, когда приходит смс-сообщение различного содержания. Ваша карта заблокирована, как вы говорили, еще что-то. И если даже вы его не прочитаете, а попытаетесь просто открыть там и не будете перезванивать на номер, то вирус, который содержится в этом сообщении, внедряется в операционку и читает уже преступник на своем экране ноутбука вашу переписку с банком и имеет возможность отправлять от своего имени сообщения. Причем вы этих сообщений видеть не будете. Вы будете только получать от банка уведомление о том, что с вашей карточки списались определенные средства.
В Иркутске были такие случаи?
Было много случаев, и задержания есть. Другой способ, как вы уже обозначили, перезванивают люди. Им там мошенники, представляясь сотрудниками там, различных банков, начинают объяснять.
Давать инструкции, как вести себя. Да?
Особенно тем, кто там не очень всего понимает. Нужно срочно сообщить номер карточки, все, что на ней написано, перечислить, плюс этот код, который на обороте карты, плюс еще и пин-код бывает просят. Ну, там возможные варианты, но суть понятна. То в итоге вы расстаетесь своими деньгами, как правило, не только на этой карте находящимися, но и вообще на других картах, связанных с вашим аккаунтом.
Достаточно сложно раскрыть такие преступления в связи с удаленностью тех же преступников.
Долгое время не было даже системы понимания, каким образом их раскрывать, потому что материалы эти регистрировались по всей стране. Привязка у нас в законе одна, к месту поступления заявления или там совершения преступления, а тут сложно определить место совершения, чем пользовались мошенники. Сегодня единая политика в министерстве выработана уже, пересылка материалов сошла к минимуму. При регистрации подобного рода обращений, как правило, происходит возбуждение уголовного дела по месту обращения заявителя, и все следственные действия проводятся уже по месту его обращения. Дальнейшее там тоже уже алгоритм известен, есть раскрытие, есть задержание по всей стране. Обмен информацией происходит достаточно живо, и я думаю, что это все только будет наращиваться.
Мы плавно перешли к телефонному мошенничеству. Я помню, волна целая была, когда на стационарные телефоны, в том числе мобильные, то уж точно, звонили люди, говорили, что ваш родственник, сын, брат, муж попали в ДТП, сбили человека, ну и так далее, легенда разнится. И вот чтобы его спасти, нужно деньги заплатить или перевести, или курьеру передать. Тут вывод один, нужно быть бдительными. Бдительными и не доверять просто непроверенной информации.
Детям, внукам нужно со своими престарелыми родственниками общаться на эту тему, постоянно их контролировать, объяснять. Потому что люди доверчивые в этом возрасте начинают становиться. Недостаток общения у них имеется. Им хочется поговорить, а тут такой вежливый мужчина какой-нибудь звонит. Или наоборот, просьба о помощи, они всегда готовы откликнуться, когда о них не вспоминал никто долго. мотивов очень много психологического плана, чем пользуются преступники.
Ну что ж, переходим к другой теме. Как обезопасить свое жилье, чтобы домушники не проникли туда?
Велосипед не изобретешь никакой. Надежные замки. Во-вторых, хорошие соседи, которые будут присматривать, если они не уехали. В-третьих, в обязательном порядке должна быть какая-то система охранной сигнализации.
Я бы на первое место даже поставила, наверное.
Наверное, да, потому что, хотя это не бывает постоянно препятствием, есть регистрация у нас таких фактов, когда и под сигнализацию люди проникали и что-то успевали украсть. Но им просто не получается что-то в большом количестве совершить преступление, хватает то, что на виду.
Ювелирные украшения, мелкая оргтехника,
наверное,
набор, да?
Стандартный набор, ювелирка, ноутбуки, айпады и шубы еще. Вот такая вот.
А можно в Иркутске выделить какие-то районы, которые наиболее подвержены квартирным кражам?
Все спальные микрорайоны города. В первую очередь это новостройки. Когда соседи не знают друг друга, не общаются. В этих домах наиболее, вот если люди поселились недавно, проживают, присмотреться к этому вопросу.
Так что, если вы не знаете своих соседей, лучше познакомиться, тем более время предновогоднее, есть повод зайти друг к другу в гости. Правда.